Здравствуйте. Меня зовут Марьяна Трачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Сегодня в выпуске.
В долг до зарплаты. Сколько стоят быстрые деньги?
В договоре о займе там в самом деле неподъемные вот эти условия.
Жители Новосибирска думали, что берут в долг, а на самом деле отдавали квартиры.
И когда я вышел, я говорю: «Коленька, а о какой купле-продаже речь идет?» А он говорит: «Не волнуйтесь, вас это не коснется».
Как не превратить микрозайм в макропроблему?
В кредитном договоре не должно оставаться непонятных мест. Не можешь сам — попроси юриста.
Кредит под 1.5-2%, гласят рекламные вывески в организациях с говорящими названиями «Money Funny», «Честное слово», «Легкие займы». Занять действительно легко, нужен лишь паспорт. А вот отдавать бывает трудно. На рекламе указывают привлекательную ежедневную ставку, а вот годовая может достигать 1000%. Как работают микрофинансовые организации и чем грозит просрочка по выплате займа?
Вы оформили займ, пришли, точнее даже не пришли, а был очень удобным способом. Зашли на наш сайт, оставили заявку, вам деньги перевели, вы ими воспользовались.
Получить займ микрофинансовой организации, казалось бы, может даже кот Матроскин из Простоквашино. Усы, лапы, хвост – вот его документы, которых должно быть достаточно. Так ли это на практике?
Правда, бывает достаточно только паспорта. На самом деле о человеке очень много везде информации, в первую очередь в бюро кредитных историй.
Помимо этого, заемщика проверяют с помощью специальной системы скоринга, которая предсказывает, вернет ли он кредит.
Это довольно сложное программное обеспечение, которое оценивает вероятность невозврата. Я могу сейчас утрировать, но, например, в рамках вот компьютерной программы может быть выявлено, что, допустим, блондин с голубыми глазами, с таким-то там ростом, условно говоря, проживающий в таком-то городе, не возвращают кредит.
Именно этим займы привлекают многих людей. Деньги можно получить быстро и без особых усилий. Но это сказывается на процентной ставке. 2%, которые обещают клиентам в рекламе, это ежедневная ставка. За год же она увеличивается в 365 раз.
В значительной степени в процентную ставку закладываются расходы. Расходы, которые кредитор несет на содержание своей инфраструктуры. Это, опять же, риск портфеля, это учет того, насколько велика вероятность, что этот заем не будет возвращен. В микрофинансовых организациях высокая процентная ставка обусловлена тем, что они выдают займы очень быстро, на короткий срок, и им нужно моментально оценить заемщика.
Еще пару лет назад десятки клиентов судились с микрофинансовыми организациями из-за того, что сумма денег, которую они должны были вернуть, возрастала в сотни раз. Но с 1 января 2017 года Банк России ввел ограничения. Теперь долг может быть увеличен максимум в 3 раза.
Сектор становится гораздо более добросовестный. Даже когда человек попал в сложную ситуацию, например, у него пошла просрочка, он не может вернуть, первое, что мы рекомендуем – общаться с микрофинансовой организацией. Не устраивает общение – обращайтесь в саморегулируемую организацию.
Но недобросовестные практики все еще остаются на рынке. Отсюда истории про бесконечные звонки, про требования вернуть займ, который человек не оформлял.
Я вижу, что неоднократно вы утверждали, что займ вы не оформляли, да?
За 2017 год из реестра Банка России исчезло больше четверти микрофинансовых организаций. Часть самостоятельно ушла с рынка, но часть исключили за несоблюдение требований или законодательства. Поэтому, чтобы не столкнуться с мошенниками, эксперты советуют проверить, состоит ли организация в реестре.
Рынок микрокредитования в России растет с завидными темпами. В прошлом году суммарный объем выданных микрозаймов превысил 100 миллиардов рублей. В сфере микрокредитования занято 4000 организаций, а кредиты в них оформляли 10 миллионов россиян. 45% срочных кредитов составляли займы до зарплаты, средний размер 10 тысяч рублей. 55% – потребительские кредиты, 18 тысяч. О том, как устроен рынок быстрых займов, чем короткий кредит в микрофинансовой организации оборачивается для заемщика и как не превратить микрозайм в макропроблему, спросим у Сергея Крылова и Михаила Беляева.
Сергей Крылов, основатель и генеральный директор Лиги защиты должников, член научно-исследовательского совета при Общественной палате Российской Федерации, один из авторов поправок о внесении изменений в федеральный закон о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях. Михаил Беляев, кандидат экономических наук, руководитель банковской секции Финпотребсоюза и аналитического центра Фондри, колумнист интернет-издания helpcase.ru.
Во времена финансовых кризисов, и вроде как в России этот кризис не закончился, получить кредит в обычном банке бывает достаточно сложно. Но тут на встречу заемщикам с радостью приходят микрофинансовые организации, которые готовы выручить деньгами до зарплаты или предоставить потребительский кредит, ну, небольшую сумму. И существует такое мнение о том, что все микрофинансовые организации, они выдают деньги вообще кому угодно, потому что проценты, которые они берут за свои услуги, покрывают все их риски. Вот расскажите, пожалуйста, как вообще устроена эта история? За счет чего выживают микрофинансовые организации, Михаил?
Ну, микрофинансовые организации выживают на очень простых основаниях. Во-первых, у них есть учредители, и вклады у граждан они принимают под определенный процент. Это тоже немаленькие. Граждане достаточно охотно им эти деньги дают взаймы, которые они потом размещают, дают другим гражданам под высокие проценты. Плюс еще микрофинансовые организации имеют право выпускать долговые бумаги, которые называются облигации.
Получается, что таким образом они, как казино, все время остаются в выигрыше.
И, конечно, они рассчитывают на то, что они остаются в выигрыше, да, которые обыграть нельзя, но доход их – это за счет трудовых доходов людей, которые у них берут деньги под высокие проценты. Вот, собственно, также работает такая же схема, ну, любой организации, которая работает с долговыми деньгами.
Ну, вот тут нужно понимать, о каких процентах идет речь, потому что на всех рекламных вывесках можно увидеть там кредит под 2%, кредит под 3% или даже под 4%, но люди, которые туда обращаются, им в голову не приходит, что речь идет о 2-3-4% в день.
Вы просто зацепили достаточно больное место мое, которое, значит, и связано с финансовой грамотностью. Вот людям в голову не приходит, а должно приходить. И прийти это должно не откуда-то, не с небес и не откуда-то, а из чтения того договора, который они подписывают непременно с этой организацией, с любой. Будь то банк, будь то микрофинансовая организация, будь любая другая. Все основано, все денежные дела основываются на договоре.
И вот читайте, вот что
бумага, подписываете. Вот да, самое банальное, вот как моете руки перед едой, вот точно так же читайте договор. Сразу вам скажу, чтение не из веселых, чтение не из развлекательных, но если вы не хотите, чтобы вот это развлечение с вами было, на, можно сказать, на длительное время, а закончилось развлечение аплодисментами, читать надо.
Я согласен с коллегой, что надо изучать документы, которые предоставляются, но здесь важно отметить, что изучать его здесь сейчас для человека, не искушенного правом, да, то есть не знающего нормы Гражданского кодекса, а также смежных законов, которые регулируют, например, деятельность микрофинансов, ну, это просто невозможно, потому что в договор действительно могут быть внесены различные пункты, которые могут просто не работать в сфере именно займов. Вот. И в связи с этим обычно и возникают вот эти вот ситуации спорные, когда вроде бы все достаточно просто написано, а потом возникает ситуация, когда вроде бы квартира может уйти, или автомобиль, или еще что-то.
Вот смотрите, обычный банк обязан в договоре указать полную стоимость кредита, и это должно быть написано большими какими-то буквами.
Это не с банками связано, это связано, это есть
а
федеральный закон.
А в МФО?
Нет, это любой, кто выдает сегодня в рамках вот именно кредитования или микрозаймов, они обязаны, потому что это, по-моему, не совру, это как раз и федеральный закон о, вот это, о микрозаймах.
Да,
да. Да, там четко прописано, что все суммы, которые заемщик должен выплатить, они должны быть большими буквами.
Это вот, извините, цифрами, два, да? Таким же шрифтом, я просто уточню, значит, полная стоимость кредита, она указывается в правом верхнем углу договора в специальной рамочке, но это еще не вся история. Есть еще такая штука, которая называется документ «График платежей». Вот график платежей, который является неотъемлемой частью кредитного договора, вот там уже совершенно четко расписано, и там уже любой, даже юрист, не юрист, кто угодно, поймет, что вот такого-то числа я должен перевести тому, кто дал мне деньги, вот такую-то сумму. Хотя, извините, по отношению к микрофинансовым организациям, там речь идет не о кредитах, а о займах. И это важное различие, потому что они регулируются разными
юридическими... Вот то, о чем раз говорил Сергей. Скажите, пожалуйста, люди, которые приходят к вам, из их договоров понятно?
То, что читаем мы, и то, как читаем мы, нам, конечно, изначально все понятно. Потому что конструкция микрофинансовых займов нам очень известна давно. Как бы есть судебная практика сложившаяся, она небольшая, потому что, ну, к сожалению, микрофинансы или, к счастью, не ходят в суды. Бывает ли такое, что взял 10, а должен 100? Да, действительно, такое бывает.
Вот но... самая крупная сумма, которая вам...
Знаете, была крупная сумма. Не помню, сколько брал заемщик, но там все равно сумма, как правило, не превышающая 30 тысяч, ему требовали вернуть 1 000 000 рублей. Вот. Но там действительно прошло больше года уже, вот, то есть сумма набежала. Другой вопрос, что требование возвратить определенную сумму не всегда может быть реально законной. Просто это вот требование, на которое рассчитывает кредитор, и не больше.
Ну, тем более, что внесли изменения в закон, приняли закон о микрофинансовых организациях, где ограничена вот эта сумма.
Законодательно она сейчас ограничена, вот сумма всяких штрафов, пени, вот обычно вот по этой линии раздуваются вот эти вот задолженности. Вот вся эта сумма, вся эта пена, которая вспенивается на сумме основного долга, не должна превышать двух изначально отданных в долг денег. То есть всего 3. То есть ты должен вернуть, включая первую.
Ну, то есть если ты брал 2000, с тебя не имеют права требовать больше 6.
8, да. Да, или... не имеют. Просто есть сложилась такая ситуация, я не могу вот точно сказать, в силу этой неграмотности, например, специалистов, которые занимаются начислением, взысканием процентов, да, либо это, ну, такое ухищрение в расчете на то, что потребитель в конечном итоге не будет понимать, правильно ли начисляются вот эти штрафы. То есть мы говорим о том, что микрозайм, он всегда краткосрочный, да, то есть в любом случае он не может быть более года, чаще всего он выдается там на 2-3 недели, ну, максимум месяц. По истечении того срока, когда заемщик не вернул денежные средства, микрофинансы зачастую продолжают начислять вот этот вот 2-4% в день также, не учитывая, что долг не может быть вот этот процент выше трехкратной ставки, трехкратной величины полученного займа, да, а все остальное, то, что просрочено, оно может либо, ну, по условиям договора, там, если есть штрафная неустойка какая-то, либо уже в рамках ставки рефинансирования.
Понятно. Плюс, как правило, микрофинансовые организации находятся в тесном сотрудничестве с коллекторскими организациями, причем не с самой лучшей репутацией.
Не всегда. Не каждое коллекторское агентство возьмет. Портфель очень маленький, и учитывая, что вот именно возвратность долгов именно по микрофинансам, она вот самая большая. То есть банки еще справляются за счет собственного ресурса, да, вот, наличия возможности денежных средств, каких-то открытий там, служб взыскания, вот, обращения к коллекторам, потому что суммы достаточно большие, они интересны для игроков рынка, то по микрозаймам все очень сложно. Потому что среднее обращение к юристу за взысканием, оно превышает в разы возможности микрофинансовых организаций. Да и, собственно говоря, само по себе, их микрофинансов очень много. И если по каждому вот такому микрозайму обращаться в суд, то, во-первых, судебная система будет завалена полностью. Вот. А во-вторых, потому что, как правило, эта сумма маленькая, и в соответствии с ГПК у нас сегодня там есть определенный лимит по суммам, когда нужно подавать именно на судебный приказ, а не в общем суде рассматриваться. А судебный приказ, как известно, в 10-дневный срок могут отменить. Вот и получается, что сумма маленькая, затраты большие, судебный приказ отменяется, а тут надо еще идти в суд общей юрисдикции на полгода. И взыскание практически сводится к нулю. И коллектору тоже названивать и тратить свои ресурсы ради там, 30 тысяч рублей тоже не всегда интересно.
А, то есть можно брать и не отдавать,
нельзя.
И ничего страшного.
Нет, так нельзя делать.
Хотя вот я тут должен, да, Сергей, конечно, обрисовал нам такую картину, но с одной стороны, но с другой стороны, на финансовом рынке никто никому ничего не прощает. На финансовом рынке надеяться, что вот я взял деньги, ушел, кто-то не вспомнит, что слишком маленькая сумма, мне простят, у них там миллиарды, а я взял 30 тысяч, ну что, для них это действительно ничего, но они не прощают никогда, хотя бы в назидание всем остальным.
В конце концов, могут быть продать долг?
Дело в том, что долг можно продавать, но до бесконечности это продолжаться не может в силу того, что существует срок исковой давности. И за пределами 3-летнего срока уже возможности на взыскание, они фактически, ну, уже
по закону. А если используются какие-то полукриминальные методы, полукриминальные структуры, или такого уже нет?
Дело в том, что когда мы говорим о криминале, мы должны тоже понимать, что криминал тоже делится на определенные вещи. Есть серьезные криминальные люди, которые вот, ну, занимаются регулированием, да, тоже каким-то вот таким незаконным теневым. А есть хулиганы. Если такой долг попадет к хулигану, да, действительно могут и побить где-то, и машину там испортить. Но серьезный криминал никогда этим не занимается. 30 тысяч рублей – это не те деньги, ради которых они должны рисковать. И это тоже понимать. Другой вопрос, что зачастую случается так, что люди по истечению времени действительно отдают. И через 5 лет отдают. И вот то, о чем мы сейчас говорили, то есть, получается, можно брать, не отдавать? Нет, я ни в коем случае не пропагандирую это. Я хочу сказать, что не вздумайте, потому что этот долг, он не только ложится как финансовый долг, он вообще ложится, в общем-то, ну, такой, это плохой актив для жизни сам по себе, потому что он потом создает очень много неприятностей.
Он остается в кредитной истории.
Конечно. Другой вопрос, что стоит побороться за те деньги, которые с вас требуют, и значительно их уменьшить. Вот это стоит сделать. И всегда можно, в конце концов, получить определенные потом, ну, вот, возможности его хотя бы как-то вот частями гасить.
А как вообще регулируется процентная ставка для микрозаймов? Почему им разрешает государство давать кредиты по такие бешеные проценты, 1000%?
Вы знаете, да, Марьяна, у них там своя правда есть. И в этой правде есть существенная доля правды. Что мы выдаем кредиты, займы на небольшой срок, мы выдаем небольшие суммы, мы выдаем людям в случае крайней необходимости для них, а затраты, трудозатраты на оформление займа бумажные и содержание аппарата и всего остального, такие же, как для больших сумм и прочее. То есть это условно постоянные издержки. Только там они ложатся, допустим, на сотни тысяч, а здесь они ложатся на десятки тысяч. Значит, соответственно, должен быть процент высокий для того, чтобы вот это все дело окупить.
Так, а в чем
это
неправда?
Первое. А неправда заключается в том, что проценты, конечно, раздуты до, в общем-то, неприличных размеров. И в основном они даже, то, о чем мы говорили в самом начале, что формируется депозитная база, и то, что касается микрофинансовых компаний, они имеют право принимать взносы только от своих участников, от своих участников этой самой микрофинансовой компании. И там они выплачивают повышенные проценты. И иногда, может быть, эта вся затея бывает ради того, чтобы вот этим участникам выплачивать повышенные проценты за счет тех, кому мы отдаем деньги под проценты высокие. Теперь как это регулируется? Когда возникла вот впервые эта идея по поводу того, что проценты надо каким-то образом ограничивать, Центральный банк ввел ограничение. Ограничение очень такое, какое-то своеобразное. Центральный банк рассчитывает средневзвешенную ставку по займам и по кредитам. Кредиты – это то, что относится к банку. Но и не разрешают на следующий квартал повышать ставку более чем на 1/3 по сравнению с тем кварталом, который они только что посчитали. Все, конечно, было бы хорошо, но дело в том, что вся эта средневзвешенная ставка, она рассчитывается по отдельным видам отдельных институтов, которые выдают или кредит, или займ.
Понятно.
И если вы сейчас выдавали, значит, кредит под какой-то там процент вот такой-то, то единственное, в чем я вас ограничил, что на следующий квартал вы не можете его повысить больше, чем на 1/3. Понятно. Но это, извините, в случае с микрокредитными организациями, это настежь открытые ворота. Но, понимаете, в момент подписания договора вот так устроен человек, которому нужны деньги, а некоторые обращаются и в микрофинансовые, микрокредитные организации, в общем-то, не очень задумываясь о последствиях. Они не видят цифру 1000%, они не видят цифру 800%, они видят цифру 2% в день. И думают, считают, что я беру на 2 недели под 2%. Сейчас мне вот сходу трудно посчитать, но там получаются небольшие деньги в качестве переплаты. И каждый считает, ну, еще и на авось надеется, и еще на что-то. И считает, что это небольшая, так сказать, сумма, которую он вполне-вполне может себе позволить.
Около 100 жителей Новосибирска потеряли жилье при оформлении займов под залог недвижимости. Деньги кредитор выдавал только тем, кто подписывал договор купли-продажи квартир. Правоохранительные органы не стали возбуждать уголовные дела, а суды не встали на сторону пострадавших.
Чтобы купить необходимые лекарства, Зоя Анатольевна вынуждена брать все новые кредиты. Большую часть ее пенсии взыскивают в счет уплаты долга. 3 года назад женщина заняла 300 тысяч рублей. Деньги понадобились на оплату похорон погибшего в автоаварии сына и его семьи. Во время сделки директор кредитной организации Николай Шевченко вместе с договором займа предложил пенсионерке подписать документы о продаже ее 4-комнатной квартиры за 1 000 000 рублей и расписку в получении денег.
Я не глядя все подписывала. И когда я вышла, я говорю: «Коленька, а о какой купле-продаже речь идет?» А он говорит: «Не волнуйтесь, вас это не коснется». И я под его диктовку писала все расписки, все документы подписывала на коленке.
Позже в суде удалось доказать, что женщина была в состоянии аффекта из-за смерти родных, и договор продажи квартиры признали недействительным. Но это исключительный случай. За 7 лет работы компания «Финансовое содействие бизнесу» оставила без квартир больше 100 человек. И всегда суд вставал на сторону кредитора. Светлана Чиповская лишилась жилья и, тем не менее, осталась должна фирме 580 тысяч рублей. Теперь она ждет извещения о принудительном выселении.
В договоре о займе там в самом деле неподъемные вот эти условия, что изначально квартиру не выкупит. Когда подписывали договор, мы с ним так по-хорошему поговорили. Он, те мошенники, они остались далеко в 90-м, это вот сейчас гопники, там все, мы не такие. И поверила.
В полиции, куда обращались заемщики возбуждать уголовные дела, отказывались, ведь люди сами подписывали договоры и расписки в получении денег.
Все документы при заключении договоров заявителями подписывались добровольно и собственноручно. Также установлено, что договорами предусмотрен судебный порядок разрешения споров. В связи с наличием гражданско-правовых отношений по всем указанным заявлениям принято решение об отказе возбуждения уголовного дела.
С этим не согласны адвокаты заемщиков. Они считают, что кредиторы специально ориентировались на клиентов, которых легко обмануть. Женщин от 65 лет, остро нуждающихся в деньгах и чаще всего плохо видящих, чтобы те даже не смогли прочесть договор.
В этом и заключается состав мошенничества, да, то есть злоупотребление доверием. Когда тебе человек доверяет, вы с ним договорились о чем-то одном, и в результате ваших взаимоотношений подкладываются иные документы, и, соответственно, иной результат. Человек продает квартиру, хотя он не планировал этого делать, тем более за те денежные средства смешные.
После широкой огласки кредитная организация прекратила деятельность. Ее офис закрыт, с дверей сняли вывеску. Директор не отвечает на звонки, а в квартире, где прописан Николай Шевченко, о нем никто и не слышал. Возможно, компания продолжит выдавать займы под другим названием, поэтому финансисты и юристы призывают сотрудников Росреестра внимательно не относиться к сомнительным сделкам.
Структурам, которые осуществляют регистрацию прав собственности, да, или перехода прав собственности, или еще что-то, регистрируют такие подобного рода отношения, они должны выступать тоже с просветительской деятельностью, спрашивать: вы действительно понимаете, что вот исходя из этого договора происходят вот такие следствия, события могут произойти.
Правозащитники надеются на помощь Генпрокуратуры. Они попросили главу ведомства Юрия Чайку разобраться в ситуации и принять меры, чтобы жертв кредиторов не стало еще больше.
Что делать, если человеку, который пришел взять относительно небольшой займ, вместо договора или вместе с договором о займе или кредите предлагают подписать еще какую-то бумагу, говорят: ну это обеспечение вашего договора, да, а на самом деле это фактически договор о купле-продаже квартиры, машины, дачи или какого-то серьезного имущества. Можно ли это, во-первых, увидеть и понять?
Но понять это можно. Опять вот тот же самый банальный совет про мытье рук. Первым делом, конечно, когда ты подписываешь документы, ты должен понимать, что ты подписываешь. Если ты не понимаешь, вот есть еще такое понятие, что в кредитном договоре, финансовом, любом, который касается финансовых денег, не должно оставаться непонятных мест. Не можешь сам — попроси юриста. Не можешь сам — возьми домой типовой договор, почитай его там, разберись, спросить, правда, не у соседки, которая обладает такими же финансовыми знаниями, как и ты, а у человека, который в этом деле все-таки поднаторел.
И все-таки, а если вот возникли какие-то сомнения, да, и тебе кажется, что что-то здесь не так с моей квартирой, почему это? А тут говорят: ну это же документ просто в обеспечении нашего договора. Как отличить, что это именно...
Мариан, но вы понимаете, когда вы берете 10 или 30 тысяч взаймы, а в обеспечении вас просят предоставить квартиру, то, наверное, тут уже надо подумать, что квартира стоит намного дороже, и, может быть, у вас есть что-то подешевле, что можно предоставить в обеспечение, да? Но если уже настаивают вот на этом, что обязательно квартиру, наверное, надо подумать. И, наверное, вот мне просто не хочется комментировать этот сюжет, потому что он касается очень таких печальных вещей, и любая моя фраза, которая будет осуждать эту даму, она может расцениваться как кощунственная, да? Может быть, если у тебя нет этих денег, может быть, надо было как-то поужать себя в расходах. Но это вот я говорю в данном случае как раз не про вот это вот печальные проводы в последний путь, а это у нас любят с большим размахом свадьбу таким образом делать, а потом не вылезать из долгов обязательно не хуже, чем у Пронькина, чтобы было, да? Вот тут надо подумать 25 раз.
Сергей, а что же все-таки делать, если вот ты вдруг заметил, ты уже подписал договор?
Марина,
вдруг...
я предлагаю, знаете как, я предлагаю начать немножко издалека для того, чтобы потенциальный вот заемщик вообще понимал, откуда это бывает. Как бы на рынке есть услуга, да, и, как правило, тот, кто приходит занимать деньги, он не первый и далеко не последний человек, который уже столкнулся и с самим займом, и возможными проблемами. У нас достаточно сегодня есть много возможностей обратиться в интернет и почитать. Что нужно посмотреть? Нужно в первую очередь посмотреть практику вообще применения обеспечительных вот этих мер, да, то есть обеспечение, как правило, должно равняться тому, что вы берете, то есть должно быть вот это вот баланс. Ну, да, это надо просто понимать, что всегда должен существовать баланс во всем. То есть когда баланс, тогда все хорошо. Любое отклонение, неважно это в финансах, в жизни, в здоровье, всегда уже должно настораживать. Второй момент. Нужно знать, что всегда существуют везде какие-то формы мошенничества. Ну вот мир как из добрых людей, так и из злых, да, как из обманщиков, так и из честных людей. И здесь я чтобы не искать, расскажу. Их существует, как правило, три основных формы мошенничества. Первое – это подмена договора. То есть, когда лицу дают одни бумаги, он подписывает их, не глядя внизу листочки, ему всучивают вот этот пакет, он приходит, а там совершенно уже другие. А тот, который был нужен, его вынули. Либо просто сказали, что это вот один договор займа, но он толстенький. А оказалось, что там набор договоров. Это первое. Второе – это соглашение об отступном. Это когда предлагают сделать некое соглашение, что если ты не сможешь сделать то-то, то-то, и то-то, то вот вроде как в обеспечение кладется квартира. Оговорюсь, что в первом случае шла речь не об обеспечении, а именно о договоре купли-продажи, когда подкладывался этот договор вместе с займом. То есть они между собой не имели ничего общего и не, как бы вот, понимаете, да, то есть займ был займом.
То есть это чистое мошенничество.
Да. Есть еще третий способ, и он зачастую связан именно со вторым способом. Это когда кредитор уклоняется от принятия платежей, то есть искусственно создает невозможность погашения займа, чтобы возникло право на...
отобрать квартиру, машину, дачу.
Да, совершенно верно. То есть это вот это. Если говорить о сюжете, сюжет нам раскрывает лишь вот некий постфактум, что вот была ситуация, были похороны, было обращение в полицию, полиция отказалась и так далее, и так далее. Здесь действительно ситуация...
Полиция, простите, во всех 100 случаях отказалась. Там уже по меньшей мере 100 потерпевших и во всех 100.
Марьяна, да. Давайте понимать, что полиция – это тоже определенный инструмент. Ведь здесь важным является момент реагирования. То есть если в данном, например, случае была ситуация, когда человек взял займ, прошло определенное количество времени, возникли неблагоприятные последствия, человек не платил долго, и потом он вдруг... понял, что его обманули, то я вот приду, простите, не очень красивую аналогию, то когда вот и происходит изнасилование, человек заявляет через 9 месяцев, что он все-таки осознал, что это был недобровольный акт, да, а оказывается акт насилия, ну, конечно, уголовное дело никто не возбудит через такое время. Так же и здесь. Взяли, пришли домой, увидели, напишите заявление в полицию. Не важно, что полиция может отказать в возбуждении уголовного дела. Важно, что будет фиксация ваша своевременная. И когда вы пойдете в суд признавать сделку недействительной, будь это просто недействительная сделка или сделка в силу кабальности ее, да, то есть злоупотребления вот тяжелым положением, вот эти моменты своевременного реагирования помогают.
Вы докажете
суд,
свою
конечно,
позицию.
Что действительно было тяжело, вы получили, сделали и тут же обнаружили. Вот здесь шанс на победу намного больше, чем когда спустя полгода уже возникают такие сложные ситуации, когда уже все продано. Во-вторых, должно что-то сторожить. При купле-продаже квартиры просто так договора одного мало. Нужна еще доверенность от лица, который будет действовать вот в регистрационной службе. Поэтому если вы выдаете доверенность, вы же идете к нотариусу, нотариус вам говорит о том, что вы делаете. Неужели не возникает вопроса?
Ну, если... здесь можно поднять еще вопрос о так называемых карманных нотариусах, но это отдельная
история. Если такая доверенность потом всплывет, то есть в рамках вот рассмотрения дела суд будет установить все необходимые обстоятельства, да, по этому делу, и такая доверенность всплывет, и будет экспертиза, и нотариус не сможет подтвердить, или там почерковедческая экспертиза, то вот здесь точно будет мошенничество, здесь точно будет победа. Сначала будет приговор в отношении лиц, потом, соответственно, в гражданском порядке будет признана сделка недействительной.
Но вообще должны правоохранительные органы реагировать вот в таких случаях? Не когда сразу заметил, а когда время прошло.
Они реагируют, если есть наличие состава.
Да, если есть состав. А если по документам все, вот как выясняется, все добровольно, все само, все собственноручно, все в здравом уме и твердой памяти, то как может правоохранительные органы реагировать? Хотя Сергей тут вот так вскользь заметил, но очень важный момент, что вы пишете заявление в полиции, а что значит полиция отказала? Да? Вот вы должны получить тоже... письменный документ, особенно
талон,
если
да.
Хорошо. Хорошо, если это было сделано оперативно, там у вас больше, конечно, шансов на победу, чем когда проходит большой, большой срок. Но вы получаете письменное свидетельство того, что вы обращались в правоохранительные органы, а правоохранительные органы не приняли это к сведению.
Да, то есть они должны постановление об отказе возбуждения уголовного дела
потому
вам
прислать. Потому что там есть вышестоящие организации, там есть контролирующие
можно
органы.
Можно обжаловать.
Конечно, конечно. А если вы просто так вот сидите и разводите руками, вот мы обращались, пришли в полицию, мы у них спросили там у дежурного в окошке, а он нам ответил, что мы это ничего не принимаем, или какой-то майор, проходя мимо с бумагами, сказал, у вас дело пустое, вы повернулись и пошли домой, да, и стали жаловаться на телевидение или в спортлото, то, конечно, там шансов меньше. То есть для всего есть, вот опять мы вернемся к вопросам юридической и финансовой грамотности, от которой люди отмахиваются и думают, что никогда их это дело не коснется. Да, это нудно, да, это противно, да, это требует времени, нервов и прочего. Но вот такова жизнь.
Ну, понятно, обидно из-за 10 тысяч, но даже из-за 100 тысяч рублей потерять квартиру.
Смотри, здесь не надо вот, расстраиваться по поводу той же полиции. Да? Просто вот люди, которые не разбираются в определенных правовых вопросах, они не знают, что мошенничество, да, есть вот некий состав, это определенный как бы, набор действий, который вот, приводит вот, как признаки да, состава, например, мошенничества. Но мошенничество вообще – это достаточно такая вот сложная статья, да, то есть она граничит уголовное и граничит с
гражданско-правовым. Ну, когда поэтому нужно, эта статья... да, Ходорковского да, обвиняют да, в мошенничестве, вот, когда дело, не хочется
дело возиться. Дело в том, что вот это мошенничество возбуждаться и чаще всего возбуждается не первично, а вторично после каких-либо гражданских уже дел. Когда проходит определенные, вот есть некая преюдиция, да, когда суд устанавливает определенные факты, и когда есть уже экспертиза.
Понятно.
Тогда это мошенничество проще доказать.
Да, вот именно. Ключевое слово «проще». Защита прав человека – обязанность государства. Это записано во второй статье Конституции России. Вот что о ней думают обычные люди.
Признание, соблюдение, защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Согласен.
Человек и его права и свободы являются высшей ценностью.
Вполне с этим согласна. Но на самом деле, как показывает наша жизнь, все происходит все наоборот.
Это точно. Что права человека соблюдены полностью.
Права и свободы человека у нас по Конституции разрешены. То есть это ну, любое вероисповедание, любая свобода слова как таковая. Ну, журналистика, в том числе критика правительства.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства.
Набор слов у меня получился, если честно.
Ну, если так вот по-простому говорить, я думаю, что это не работает.
Права и свобода – это обязанности государства, как человека моего защиты, допустим, да?
Как-то немножко написано, но не складно.
Я рассматриваю, что защита прав гражданина – это является в том числе и его собственность. То есть это значит, по текущему вопросу, допустим, реконструкции пятиэтажек, то есть человек может определять, хочет ли он поменять свое жилье или нет.
Так, как-то вот у нас правами обладают те люди, у которых большой набитый кошелек или у которых очень большие связи.
На самом деле мы должны нести свободу слова, и государство как бы должно хотя бы прислушиваться к народу, да?
Ну, все красиво, конечно, в Конституции написано, кто бы спорил бы.
Любое государство должно заботиться о каждом гражданине, именно предоставлять ему свободу слова, интересов, вероисповедания, возможность обращаться за медицинской помощью, получением знаний и также предоставлять возможность заниматься своей деятельностью свободно и независимо.
Вообще-то статьи у нас все правильные, по сути. А это, наверное, у нас люди, власть, которая вот способствует таким людям как-то больше развиваться, да, и появляться в нашей жизни. Вот. Все зависит от людей, конечно.
Помимо микрофинансовых организаций или вот таких вот кредитных организаций, дающих деньги под залог чего-нибудь, есть же еще целый сегмент, который вырос сейчас просто в интернете и стремительно набирает обороты, это онлайн-займы, онлайн-кредитование. Причем, насколько я знаю, там есть два варианта. Либо это просто какая-то контора, которая онлайн-кредитует после того, как им отправишь какой-то пакет документов, сканы, как правило, паспортов, снился все на свете. Либо это некие кассы взаимопомощи, да, куда отчисляют люди деньги ежемесячно для того, чтобы потом воспользоваться, если когда тебе понадобится, какой-то достаточно крупной относительно взносов суммой. И вот эти, тех-то видно, ты знаешь, что здесь была контора, ты видела этого живого человека, ты знаешь, что они настоящие или там не настоящие. А здесь ты вообще не видишь того, кто там по ту сторону экрана, кто отдавал эти объявления. И как понять, когда ты берешь деньги в долг через интернет, тебе их дадут или не дадут? Отправлять вообще документы свои кому? Вот нужны срочные деньги. Микрофинансовые отказали или нет ее поблизости. А нужно прямо сейчас на карточку через 15 минут.
Там, где есть деньги, там всегда есть мошенники. Всегда есть мошенники.
А как их отличить-то?
Второе. Сфера вот эта вот информационная, она создает как раз наиболее благоприятную почву для вот этого вот мошенничества. И я бы вот тут бы отличить их действительно вот в сфере интернет, это очень сложно. И дело даже не в том, что, вот как вы говорили, когда натуральные, скажем так, материальные вот эти
конторы, живой человек, который дает себе живые деньги.
Дело в том, что все-таки вот мы забыли сказать вот другой момент, что все микрофинансовые организации, они подлежат включению в реестр Центрального банка Российской Федерации, и их в этом реестре найти можно, обнаружить, открыть реестр CBR, и там это все найти.
Проверить,
и убедиться, есть такая, нет такой, да. Вот здесь это намного сложнее. Да, и еще есть один момент, что когда ты обращаешься в микрофинансовую организацию, то ты можешь отправлять заявки, какие угодно, в онлайн-режиме. Но если это свыше 15 тысяч, ты должен в контору явиться лично для подписания договора. То есть вот даже там нет такого полного доверия. Значит, когда речь идет о вот этой вот финансовой сфере, я бы подумал, вот у англичан есть поговорка «think twice», подумай дважды, это бы и thrice, и так далее, бы это число, бы количество числительных бы возрастил бы. Я не понимаю, неужели вот бывает такая ситуация, когда надо брать деньги вот у сомнительных каких-то организаций через этот самый онлайн, кого-то отличать добропорядочных от недобропорядочных и ставить себя вот в такие рисковые
ситуации. Вероятно, бывает. Раз есть предложение, значит, есть спрос. Что вы думаете по этому поводу?
Я бы здесь разделил бы вот ваш вопрос все-таки на две разных категории, потому что в первом случае, когда вы говорите о получении денег, то здесь, конечно, риска меньше для заемщика, потому что, в принципе, он получает и просто должен отдать. Так или иначе, когда он совершает вот эту вот какую-то заявку, ему предлагается всегда подписать некий договор оферту. То есть он из нее уже может что-то посмотреть, почерпнуть, тоже, опять же, почитать. Здесь риски, наоборот, больше у того, кто дает деньги, потому что ведь заемщик может и представиться не своим именем, и какой-то другой паспорт предложить, да, другого совершенно лица. То есть, получив деньги, завладев их таким образом, микрофинансовая организация никогда не получит деньги обратно именно с него. А когда потом будут разбираться, окажется, что лицо вообще там либо потеряло паспорт, либо еще что-то произошло.
А могут собирать просто персональные данные таким образом?
Могут, конечно. В общем-то, персональные данные собираются всегда и везде.
Рынок этих персональных данных, он настолько сейчас, по-моему, разветвленный.
Да.
Открытый, что тут специально кого-то собирать, это
ну, у нас сейчас везде. Больше. У нас везде. В аэропорт приезжаешь, чтобы подключиться к интернету, нужно подключить к своему аккаунту. А к аккаунту подключил, у тебя персональные данные уже пошли. Там телефон, все. То есть это везде происходит. Другой вопрос, что вот, когда вы говорили о том, что есть касса взаимопомощи, вот здесь все сложнее для заемщика. Потому что брать-то проще, ты понимаешь, что взял, ну, надо отдать. И всегда можно оспорить. Всегда можно спорить. Другой вопрос, сколько там тебе удовлетворят. А вот здесь ты действительно можешь отправить деньги в никуда. Как правило, мне известный случай, это, как правило, рынок потребительского кредитования, как правило, касса взаимопомощи. Это потребительская кооперация, она не облагается налогом, вот, которым облагаются коммерческие организации, поэтому они действительно могут вот создавать такие кооперативные участки и делать вот такие кассы взаимопомощи. Я бы советовал, конечно, смотреть, потому что отдать в никуда, и даже не вопрос, онлайн это или не онлайн, да вы можете приехать по любому офису, и завтра его не станет. Вот, поэтому здесь я бы разделил. То есть один вопрос, когда вы берете, у вас, конечно, риска меньше, вы рискуете тем, что просто переплатите впоследствии и потратите свое время, нервы, скажем, на суд, если он возникнет. То во втором случае это вообще это некий такой вопрос уже инвестирования. Потому что, по сути, это такая форма инвестирования. Сегодня ты инвестируешь столько, завтра ты можешь получить вот столько вот с таким вот процентом большим интересным. Это совершенно другая наука, к этому нужно быть готовым. Быть инвестором достаточно непросто сегодня.
Да, вот Сергей затронул как раз вот этот вопрос, очень тоже важный аспект, опять, ну, он сопряжен, может быть, даже с финансовой грамотностью, что нужно отчетливо понимать, что деньги с неба никогда не падают, что если ты хочешь деньги или заработать, или как-то получить, или еще, это отдельная сумма знаний, это отдельное напряжение, это отдельное внимание, и это отдельная тоже, так сказать,
своего рода работа. А как же
лотерея? Ну, лотерея, это вот, ну, она рассчитана, но есть же, Марьян, тоже правила, как говорят, даже вот для инвесторов. Не инвестируй на последние, то есть только те, которыми ты можешь рискнуть. Не инвестируй заемные, кстати, деньги в надежде на то, что ты выиграешь.
Это тоже очень большая ошибка.
Да, это большая ошибка. Вот, то есть есть такие правила. И вот отвечая прямо на ваш вопрос, вот поставленный несколько минут тому назад, как отличить предложение фейковое от нефейковых, к сожалению, это сделать очень сложно. Но есть такие детские наивные приемы, которые, может быть, и работают, но я бы их не воспринимал как 100% надежно. Это вот как советую, значит, смотреть, насколько профессионально, непрофессионально оформлен сам сайт. Насколько часто он вообще, в принципе, обновляется. Ну, советую даже вплоть до того, что с грамматическими ошибками, значит, смотреть, значит, есть там грамматические ошибки или нет.
Получается, нет ничего, что может гарантированно защитить человека от возможных неудачных последствий получения быстрых денег.
100% защиты нет, к сожалению, никогда. Я даже вот когда работал в коммерческих банках, коммерческом банке, наоборот, вот там же та же самая проблема. Прокредитовать кого-то, выдать кредит надежному или ненадежному. Существовал лозунг «Не спеши расставаться с деньгами».
А здесь обратное, значит, зеркальное.
Принцип тот же самый, да, вот тот же самый.
Я, Мария, хотел вернуться к тому вопросу, когда вы сказали по поводу лотереи, вот этой вот, да, то есть как некая такая середина между двух огней, то если речь идет, например, вот о кассе взаимопомощи, да, то есть мы говорили как об инвестировании, то это же получение дохода, по сути. То есть человек, инвестируя и получая деньги, он фактически начинает играть им игру предпринимателя. А предприниматель, у нас есть даже целое определение, что предприниматель всегда действует на свой страх и риск. То есть он на себя берет всю эту ответственность. Поэтому вот она и лотерея. Каждый предприниматель – это всегда лотерея. Другой вопрос – с какими знаниями ты заходишь в лотерею. То, что вы говорите, как защититься, там, как быть уверенным, я здесь вот полностью согласен. Есть такое понятие в праве, как должная осмотрительность. Это когда лицо, перед тем, как заключить сделку с тем или иным лицом, провел определенный, скажем так, мониторинг. Это везде есть, это несложно найти. То есть можно проверить, где зарегистрирована компания, не входит ли директор там, скажем, в реестр дисквалифицированных лиц. Если есть паспортные данные, их тоже можно на сайте МВД проверить. То есть ресурсов достаточно. Есть достаточный объем вот этих вот мероприятий, которых нужно сделать для того, чтобы вот эта должная осмотрительность была. И вот если она была, то, в принципе, вы более-менее уже защищены.
Резюмируя весь наш сегодняшний разговор, я прошу вас воспроизвести вот эти или поддержать меня, правильно ли я поняла, что три основных правила для любого заемщика, может быть, не только микроденег, вообще любого заемщика. Первое – это всегда читай, что подписываешь. Второе – не бери, если тебе это не жизненно необходимо. И, наконец, никогда не бери в долг, чтобы погасить долг.
Да.
Ничего не забыла? Или нет, есть нет. Еще какие-то?
Ну, нет. Добавить можно много, но основные – да.
Я бы здесь добавил, что делать, если все-таки попал. То есть такие же три вот момента.
Так.
Первое. Всегда немедленно реагировать, не пускать никогда на самотек и всегда привлекать квалифицированного человека для решения проблемы.
Это программа «Человек имеет право». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и что нужно делать, чтобы закон работал на вас.
Мне одобрили займ и обещали перечислить деньги сегодня. Прошла неделя, а денег нет. Проценты уже идут. Что делать?
Проценты в этот момент могут идти, могут не идти. Зависит от того, что прописано у вас в договоре. Вам сказали, напишите жалобу, напишите заявление. Значит, вы, пожалуйста, от этого всего отказываетесь и пишите документ с названием «Претензия». Именно такой документ будет серьезно рассматриваться. В самой претензии вы пишете ситуацию, как она есть. Указываете все даты, все факты и желательно приложить к этому какие-то документы, которые у вас есть на руках.
Как точно узнать, под какой процент выдают деньги и какую сумму я должен буду вернуть?
Здесь начинает работать ситуация сложенных процентов. Это очень сложно понять, это математическая формула, где процент накладывается на процент. Именно поэтому, когда человек для себя решает, я возьму под 3%, это немного, в голове мы вычисляем 3%. Когда начинают приходить платежи, люди впадают в шок, они не ожидали. Это не столько обман, сколько непонимание, как процент накладывается на процент. Поэтому все это нужно не только читать, вот не только читать сам договор, но читать его с калькулятором. И каждый раз лишний раз переспрашивать, какая будет ежемесячная выплата.
Если я хочу погасить микрозайм досрочно, что нужно учесть?
Обязательно убедиться, что микрофинансовая организация не взяла у вас ничего в залог, потому что очень часто бывает, что мелкими буквами в контракте написано, что берется в залог ваша недвижимость, может быть, ваше какое-то другое имущество, но чаще всего недвижимость. И поэтому нужно не только выплатить и не только получить документ о том, что финансовая организация не имеет претензий и долг полностью выплачен, и выплачены все проценты за этот долг, но и убедиться, что снято обременение с вашего залога.
А если я не успеваю вовремя вернуть деньги, какие будут последствия?
В таких случаях нужно ситуацию решать сразу же, то есть не оттягивать, а идти в эту микрофинансовую организацию, писать заявление о том, что вы не можете выплачивать, как можно быстрее связываться с юристами и не бояться идти в суд.
Чем больше людей знают о том, что ваши права нарушены, тем больше шансов решить проблему. Присылайте свои видеообращения с пометкой «Передайте Путину», и мы покажем их в эфире.
Я Рублева Маргарита Михайловна, житель города Магнитогорска, Челябинской области, лидер инициативной группы, которые пострадали от мошеннических действий КПК «Ареал». Порядка 400 семей в городе Магнитогорске пострадали от рук мошенников. С 2006 года правоохранительные органы города Магнитогорска и города Челябинска бездействуют. Прокуратура на нас не обращает внимания. Следственное управление также не обращает внимания. Единственное, кто нам помогает, Союз добровольцев России. Владимир Владимирович Путин, помогите нас, умоляем вас. 400 семей остаются без жилья. Обратите на нас внимание. Наведите, наконец, порядок в городе Магнитогорске и в городе Челябинске.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать. Это была программа «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, если ваши права нарушают. В завершении выпуска рубрика «Кто поможет?». Из нее вы узнаете о российских некоммерческих организациях, обращение в которые нередко оказывается эффективнее хождения по чиновникам. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Я говорю, Господи, я говорю, столько это всего, да? Люди еду выкидывают, это делают, то и делают. Вот почему не помогают тем, которые люди нуждают?
Это у нас неоформленный православный приют. В этом доме находится 46 человек. Эти люди разные. Есть погорельцы, есть которые, ну, ушли из дома. Привезли эту одежду, вы даже не представляете, для нас это какая... Это просто, даже честно сказать, плакать охота.
Работаем с центрами социального обслуживания. Это такие государственные учреждения, которые помогают людям, живущим в определенном районе. Это учреждение занимается абсолютно всеми. Там, начиная от мам в кризисной ситуации, заканчивая бабушками, которым там нечем топить печку. Но мы обращаемся к ним, и они принимают у нас одежду, которую мы отсортировываем по их запросу, и затем раздают ее местным жителям бесплатно. Вещи в непригодном состоянии передаются на переработку. То есть, например, если брюки были сданы с дыркой, например, да, то их, в принципе, можно выбросить, но наш фонд так не делает. Джинса используются потом в набивных материалах, в ватине.
Здрасте.
Всего объема одежды, которую мы собираем, примерно 50% идет нуждающиеся семьи в регионах, 40 вещей непригодны для повторного использования, соответственно, мы их направляем на переработку, и где-то 10 идут на продажу.
Что-то было очень много, не играется.
В те выходные больше же было, два раза, вы помните, приезжали. Вот, так что в этот раз еще немного.
Сейчас у нас 4 благотворительных магазина, которые поддерживают деятельность нашего фонда. А фонд наш занимается тем, что распределяет оставшиеся там 90% вещей.
Благотворительный фонд «Второе дыхание» помогает людям 3 года. Бюджет за 2016 год – 10 миллионов рублей. Источники доходов – прибыль с продажи вещей в чарити-шоп, материальная поддержка от российских коммерческих организаций. Главные направления работы – раздача одежды нуждающимся семьям, снижение нагрузки на экологию, трудоустройство людей из социально незащищенных групп. За 2016 год фонд собрал 200 тонн одежды. Более 20 тысяч человек получили вещевую помощь. 37 человек из социально незащищенных групп нашли работу.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Сразу после выпуска новостей. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».